Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Первая мировая война. За что воевала там Россия? Психоневрологические интернаты. Зачем туда пошли волонтеры? Почему сегодня столько взрослых людей учатся рисовать, лепить и петь? И можно ли овладеть этими навыками за один день? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В течение этого года мы будем говорить о событиях, которые имели место в России 100 лет назад, в 1917 году. Попытаемся понять мотивации людей и разобраться в цепочке событий, которые привели, как раньше писали в учебниках, от февраля к октябрю. В дневниковых записях февраля 1917 года у разных людей есть заметки об антивоенных настроениях в петроградских кругах. А антивоенные в том контексте означало и антиправительственные. Напомню, речь идет о Первой мировой войне, в которой Россия принимает участие в союзе с Англией и Францией. И в начале февраля 1917 года США разрывают дипотношения с Германией. И становится очевидно, что Германия долго не продержится. Она оказывается практически в изоляции. Откуда же тогда эти антивоенные настроения в Петрограде? Возможно, причиной было непонимание того, что Россия делает в этой войне и за что сражается. А ведь действительно, это хороший вопрос, на который сегодня, кстати, не каждый школьник ответит. А за что мы тогда сражались? Попробуем с этим разобраться, и на связи с нами Глеб Елисеев, кандидат исторических наук, доцент. Добрый вечер, Глеб Анатольевич.
Добрый вечер.
Так ли это было на самом деле? Имели ли место такие брожения на фронте?
Понятно, что в определенном спектре общественного мнения подобного рода настроения, естественно, присутствовали. От войны народ худо-бедно все-таки устал. Не забывайте, война идет с августа 1914 года, это достаточно большой срок. Но мы всегда должны понимать, что представление о том, что войны уже никто не хотел абсолютно, все от нее устали, штык в землю, все остальное, это представление во многом воспитанное советской историографией и советской литературой, которая вся вышла из большевистской пропаганды. Да, большевистская пропаганда была построена на идее того, что войну нужно не то, что прекращать, но и, как писал Ленин, превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Но для огромного большинства населения эта идея не то, что не была важна, она, собственно говоря, была неизвестна в этом плане. Более того, ситуация на фронте, она во многом, в значительной степени отличалась от той ситуации, которая происходила в тылу. Но, опять же, там, под тылом мы здесь должны судить только исключительно крупные города, в первую очередь Москву и Петербург, где, да, в первую очередь среди оппозиционных кругов были подобного рода представления, ну, не то чтобы о вот немедленном окончании войны, но о том, что, ну, как-то, да, войну надо заканчивать, что она идет неудачно, при этом, опять-таки, никто, за исключением людей, близких к крайней социал-демократии, то есть РСДРП большевиков, не говорил об окончании войны. На фронте, более того, настроения в 16-м году даже были несколько оптимистические. Развал фронта и массовые братания, массовые дезертирства, все началось уже только после революции, только после февраля. Как раз наоборот, в 17-м году готовится достаточно крупное наступление. Российские вооруженные силы, наконец, насыщены вооружением, насыщены боезапасами. Того, что наготовили, хватило на 5 лет гражданской войны. В этом плане. Более того, там в ряде областей военной техники именно был совершен у нас достаточно любопытный и мощный прорыв. Все мы знаем, что автоматы, например, были изобретены именно в России Федоровым. И все это должно было быть использовано в планирующемся наступлении 1917 года. То есть здесь настроения были вполне радужные. Тогда, когда среди общества была определенная усталость, но ни в коем случае ее не надо преувеличивать в этом смысле.
Тогда такой вопрос в этой войне. Какие были наши интересы?
Ну, начнем с того, что Россия, естественно, ни в коей мере войны не хотела. Войну была вынуждена вступить. Государь об этом прекрасно говорил, он лучше, чем, может быть, кто-либо понимал, насколько мы еще не совсем готовы к полноценному противостоянию с Германией. Но в эту войну мы были вынуждены вступить, потому что войну нам фактически объявили. Не надо забывать на то, что Первая мировая война была война, которую на Россию напали. Мы всего-навсего объявили мобилизацию в поддержку Сербии, на которую напала Австрия. То есть в тот момент начался Балканский кризис, мы демонстративно постарались поддержать нашего союзника на Балканах в этой ситуации, против которого были выдвинуты, причем совершенно несправедливые обвинения. До сих пор никто четко не доказал, что Гаврила Принцип действовал от имени сербских каких-то подпольных организаций. Это одна из наиболее распространенных версий. Фактически-то, судя по всему, есть очень хорошее исследование Петра Валентиновича Мультатули, скорее всего, за ним стояла австрийская разведка. Более того, там целый ряд кругов, которые просто пытались убрать Франца Фердинанда как умеренного политика в Австро-Венгрии. Мы здесь фактически просто показали то, что Россия может повлиять, может достаточно сильной державой выступить. Она увидела войну. Сначала Австрия, потом Германия. Вот этот вот факт, который все забывают, когда рассуждают о Первой мировой войне. Опять же, это результат все той же настырной пропаганды советской, начиная от сочинения Ленина об империалистических хищниках, которые вцепились в глотку друг к другу и так далее, и так далее. Всю эту подобного рода туфту мы прекрасно помним, опять-таки, с наших школьных времен. Проблема заключалась в том, что, естественно, никто не планировал той несколько-летней общеевропейской бойни, в которой погибли миллионы. Такую войну просто никто не мог вообразить. Почему? Потому что все предшествующие войны Европы 19 века, которые происходили, начиная, скажем, с войны Австро-Прусской войны, Австро-Французской войны, заканчивались достаточно быстро. И здесь Германия планировала закончить войну очень и очень быстро. План Шлиффена, над которым принято смеяться, на самом деле был планом безукоризненной победы Германии в этой войне в течение полугода. Побеждаем Францию. После этого Россия, оставшаяся одна на континенте, и Британия, у которой нет сильной армии, вынуждена подписать с нами почетный мирный договор. Все, на этом все закончено. Не получилось. Не удалось разбить из-за того, что германские генералы, в первую очередь Мольтке, неправильно поняли план Шлиффена, не сумели его воплотить в жизнь. Западный фронт не рухнул. На Востоке тоже, несмотря на определенные успехи немцев в 15-м году, фронт стабилизировался. И началась та самая позиционная война, началась Первая мировая война в виде того ужаса, которого мы знаем.
Скажите, возвращаясь в Россию, а я правильно понимаю, что риторика Ленина, во многом построенная, если не ошибаюсь, на как раз-таки антивоенной такой пропаганде, она и была успешна, потому что он обратился к этой стране, и он, в общем-то, ввел этот вопрос в поле общественной дискуссии настолько широко, насколько он до него еще не звучал.
Здесь достаточно любопытный момент. Дело в том, что Ленин и вообще большевики были прекрасными игроками момента. Всегда очень четко нужно разделять те стратегические цели, которые между собой ставили, которые ставили большевики. Стратегическая цель была однозначно мировая революция. И теми тактическими приемами, которыми они использовались. До февраля 17 года тот же Ленин упорно во многих своих статьях писал о необходимости превращения войны империалистической в войну гражданскую, то есть, по сути дела, на всех фронтах, возможности поднять революцию в целом ряде стран. Россия при этом рассматривалась не в качестве первой цели, в первую очередь рассматривались ведущие индустриальные державы, то есть речь шла в первую очередь о революции в Германии, в качестве мотора будущей всемирной революции. Но в условиях, которые возникли в России после февраля, в первую очередь в условиях начавшегося развала армии и флота, особенно после приказа номер один по армии уже в марте 1917 года, начался крах и эрозия русской армии в этой ситуации. Народ понял, что дисциплины нет, ну и царя нет, и вообще многое позволено. Это затронуло армию. А плюс к тому, понимаете, столица находится в состоянии хаоса. Огромное количество людей, которые представляют себя потенциальных дезертиров, то есть солдат так называемых запасных полков, в этой ситуации это то, кто определяет власть на улице. И вот в апреле 17 года у нас Ильич появляется на финляндском вокзале, влезает на броневик и выдает свои знаменитые апрельские тезисы, с которых одним из важнейших является прекращение войны. Каким образом, как это делать в ситуации, при которой у нас против нас воюют враждебные нам государства, которые до этого объявили нам войну, об этом ничего не говорится. Но это прекрасно укладывается на ощущение населения в этой ситуации. И это срабатывает, это, конечно, срабатывает.
Спасибо вам большое за комментарии и за информацию к размышлению.
Не за что, большое вам спасибо.
Кандидат исторических наук Глеб Елисеев был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о благотворительных проектах, о волонтерских инициативах и о людях, которым нужна помощь. И вот неделю назад, в прошлом нашем журнале, в этой студии речь шла о подопечном фонда «География добра», о 7-летнем мальчике Егоре Мелькове, которому нужен тренажер для ножек. Мне бы сегодня хотелось сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся и поддержал Егора. За вечер пятницы, субботу и воскресенье фонд получил такое количество пожертвований для Егора, что нужная сумма набралась. Спасибо вам, наши слушатели, вот большими буквами. А в нашей студии сейчас находятся люди, которых я бы назвала профессионалами в вопросах добрых дел. У нас сейчас много есть волонтерских движений, которые поддерживают самых разных людей в сложных жизненных ситуациях. И работа эта, она абсолютно бескорыстная. И вот есть такие движения, которые свою волонтерскую работу поставили на самый высокий уровень. Это, например, добровольческое движение «Даниловцы». Почти два десятка добровольческих групп насчитывает это движение. И у каждой группы есть свое направление. Кто-то к детям в больнице ездит, кто-то в дома-интернаты, кто-то в колонию. В нашей студии руководители добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский и Анна Горебян. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали об этом новом направлении, которое сейчас у вас появилось среди тех направлений деятельности, которые уже хорошо известны, у вас даже школа для добровольцев создана, для волонтеров. Вот это новое направление, которое на первый взгляд совершенно как-то, знаете, как по-марсиански звучит, психоневрологический диспансер, в который вы ходите и взаимодействуете там с людьми, причем со взрослыми людьми,
да,
и вам
да.
в этом смысле нужна помощь. Вы Безусловно. Понимаете, да, что вот это то направление, по поводу которого у большинства из нас возникает такой вопрос, а мое ли это дело? А лучше я в каком-то другом направлении помогу, лучше не здесь. Это как-то слишком сложно.
Да, это правда. Это есть такое общественное восприятие и внутренняя тревога какая-то, и страх за себя, и какая-то неопределенность, кто меня там встретит. Надо понимать, что двери психоневрологических интернатов, диспансеров для общественных организаций, для именно общественной помощи только-только открылись. Началась реформа этих организаций, и из учреждений закрытого, такого казенного, очень жесткого типа, они начинают превращаться в учреждения, где любой желающий, имеющий доброе сердце, может оказать помощь вот этим людям. Это не больницы, тоже тут надо понимать. Это как огромные общежития, в которых живут люди с своими особенностями. И когда впервые туда приходишь, то первое, что поражает, это удивительная открытость этих людей. Да, это взрослые люди, многие из них выглядят совершенно необычно, но первое, что они делают, это подходят и говорят: «Как тебя зовут?» «Меня зовут Юра». «А меня зовут Костя». И сразу начинает тебя обнимать. Это может, конечно, показаться поначалу как-то, ну, дискомфорт какой-то, но на самом деле чувство этих людей очень искренне. И, на мой взгляд, это показывает только одно. У них огромный голод к общению с людьми. Они варятся в собственной каше, и у них все по расписанию. То есть они настолько радуются любому, кто к ним приходит, это совершенно невероятно. Это как раз то, что мы можем дать людям. Простые люди, любой из нас, если он расположен, ну, конечно, нужно иметь какую-то долю, ну, какой-то внутренней смелости. Здесь я, конечно, должен быть откровенен. Но, тем не менее, прийти и подарить этим людям час прогулки. Некоторые из них не могут гулять, ну, просто в силу или возраста, или болезни. Они не могут сами ходить. Или час, например, какого-то общения, чтения книги, какой-то мастер-класс, может быть, по какому-то простому танцу. Если кто-то умеет это делать, конечно, там не надо быть суперпрофессионалом. Если ты любишь танцы, то ты можешь показать какие-то простые движения, включить музыку, вы вместе что-то отрепетируете. Для этих людей нет больше радости, чем пришедшие к ним открытые такие друзья. Прямо скажем, да, и поэтому с точки зрения восприятия, тревоги какой-то, это трудное дело, безусловно, трудное, но с точки зрения внутренней ситуации, вот когда человек окунется туда, поймет ее изнутри, оказывается, что это на самом деле очень просто.
Вы говорите о таких вещах, непростых, как мне кажется, вы говорите, вот они такие открытые люди, нам в силу стереотипности нашего мышления очень непросто бывает увидеть в них людей. Понимаете, о чем я говорю? Как будто бы это...
Это пока не пришел.
Вот они, понимаете, они где-то там, за решеткой, их там заперли, и пусть они лучше будут там, и пусть они будут безопасными для общества, для моей семьи, там, для наших детей и так далее, и так далее. Анна, вы были в этом месте? Расскажите о ваших впечатлениях.
Психоневрологический интернат пока место, куда я не добралась, как гость, но я являюсь координатором одной из наших групп в ДДИ номер 15.
ДДИ, это расшифруйте,
да,
пожалуйста.
Да, детский дом-интернат для умственно отсталых. Это его прежнее название, оно так у нас бытует до сих пор. Сейчас эти учреждения называются Центр содействия семейного воспитания. Воспитанники нашего учреждения – это будущие обитатели психоневрологических интернатов. По достижении 18-летнего возраста они получают путевки ПНИ и находятся там, ну, до окончания жизни. Поэтому я очень хорошо знаю тех ребят, которые, будучи пока еще подростками, но достигнут 18 лет и поедут жить туда. И когда я пришла первый раз как раз в детский дом, я столкнулась ровно с тем же, о чем говорил Юра. Да, действительно, в каждом пришедшем подростке видят или маму, или папу, тебя обнимут, у тебя спросят, как тебя зовут, тебе сколько лет, а кем ты работаешь, а у тебя есть мама, а ты ездишь на машине, и еще тысячу других бытовых, очень таких простодушных вопросов. И вот это сбивающая с ног простодушие и сердечность, это то, что вот в таких учреждениях, от таких людей подкупает вот сразу и навсегда. И ты с ними можешь быть таким, какой ты есть.
Что касается волонтеров, которых вы, как я понимаю, хотите пригласить к участию,
да,
в этом направлении, чтобы к вам присоединялись люди, да, желающие, какими качествами, с вашей точки зрения, по вашему опыту, потому что опыт-то у вас колоссальный, должны обладать волонтеры, которые хотели бы в этом направлении себя попробовать? Ведь это же, наверное, не
желание,
самый простой вариант.
Только желание. Вот это и есть достижение наших многих лет работы, что все остальное мы сделаем за человека. Вот весь путь мы пройдем за него. Ему не надо ни с кем там в учреждении как-то договариваться или что-то. По сути, этому человеку даже не очень-то надо чему-то учиться. В учреждении работает группа. Группу уже знают. У группы есть свое старшее лицо, координатор. Человек просто входит в состав группы. Она является и поддержкой для него, и источником опыта, и безопасностью определенной, потому что чего не научился, чего еще боязно, можешь не делать. Это сделают за тебя кто-то, кто более опытный, более старший и так далее. То есть мы поэтому и говорим, есть желание, есть 3 часа свободного времени, приди и попробуй. Если ты поймешь, что это откликается в твоем сердце, если ты увидишь пользу и для себя, и для этих людей, и подружишься с кем-то в группе, ты останешься. Если это окажется тебе не по душе, мы поможем тебе найти что-то другое. Поэтому каких-то особых качеств здесь, конечно, нет. Это время и желание. И, ну, какая-то вот для начала, конечно, решимость. Вот этот первый шаг сделать, преодолеть, может быть, в чем-то даже себя, а потом даже посмеяться над собой, чего я так боялся.
Вы знаете, вот этот шаг требует, мне кажется, все-таки серьезного усилия. И с детьми, и со взрослыми.
Личный контакт, да, это всегда
сложно. Да, личный контакт, это значит, нужно чуть-чуть себя отдать другому человеку.
Безусловно.
Или даже не чуть-чуть, а сильно. И далеко не каждый из нас на это готов.
Ну, как бы в свою жизнь пустить другого человека дополнительного. И я здесь полностью согласен, и поэтому мы и не говорим, что это для всех, поэтому мы и не говорим, что можно как-то строим. Мы говорим, что если чувствуешь в себе, приходи, и мы попробуем. И почти всегда это получится.
Возможно, для кого-то будет проще поддержать такую работу удаленно, к примеру, сделав пожертвование. Очень часто люди говорят, вы знаете, я не готов делать это, да, но то, что делаете вы, это похвально, это здорово, это очень благородно, поэтому я буду с вами, но не лично, а удаленно. И это тоже помощь. И каждый месяц, когда мы делаем вот рассылку тем людям, которые нас поддерживают, это наши доноры, наши жертвователи, мы говорим им спасибо, потому что их вклад вот в заботу о подопечных, он равен нашему. Потому что если не было бы их, не было бы работы волонтеров в этих учреждениях. Группа не может работать изо дня в день, из недели в неделю, и так на протяжении лет не может работать без этой поддержки. Поэтому те люди, которые незримо стоят за нами, их роль в этом процессе, она ничуть не меньше.
Расскажите, пожалуйста, о том, как стать вашим жертвователем или волонтером, который вместе с вами будет ходить.
Надо просто прийти на наш сайт даниловцы.ру или в поисковиках набрать слово «даниловцы», и сайт сразу попадется на глаза. На сайте есть раздел «Стать волонтером», и там достаточно понятные несколько шагов, которые может преодолеть любой человек, да, познакомиться с деятельностью, заполнить анкету, прийти на собеседование. А если мы говорим о материальной поддержке и помощи, то, опять же, на сайте есть раздел «Пожертвовать или помочь», и там можно найти разные формы поддержки и помощи. Мы тоже, конечно, будем очень благодарны.
Еще раз напомню адрес сайта daniловцы.ru. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это ваше направление, оно будет таким же успешным и такую же пользу, главное, людям приносить.
Мы бы очень хотели, конечно. Тепло. Таких учреждений в Москве много, и мы очень надеемся, что мы будем не только в одном из них, но и в нескольких, конечно.
Юрий Белановский, Анна Гребян, руководители добровольческого движения «Даниловцы», были в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Наверное, многим приходилось видеть рекламу с обещаниями: научим рисовать за один день, или лепить за один день, или танцевать, или что-то еще. Подобные объявления пользуются большим спросом, причем среди людей, которые, ну, что называется, состоялись в профессии и занимаются в жизни совершенно другими вещами. О том, что это за тренд такой и куда можно пойти, уже в ближайшую субботу, то есть завтра, поговорим с акварелистом, педагогом, народным художником России Сергеем Андреякой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Николаевич, а вы как объясняете, с чем связана такая тяга, что многим людям хочется научиться рисовать или лепить?
Ну, я вообще думаю, что, наверное, от рождения любому человеку, абсолютно любому, свойственно что-то изображать, играть на музыкальных инструментах, петь, что-то мастерить своими руками. Человек к этому тянется. Вот с самого начала, как только он хочет что-то создавать, что-то делать. И сегодня наша жизнь, наш мир, он наполнен электроникой, он наполнен кнопками, как я говорю, синдром кнопки. И, к сожалению, люди чаще всего лишены этой возможности по разным обстоятельствам. И когда предоставляется такая возможность, то, конечно, хочется и учиться рисовать, и заниматься музыкой, танцевать, и что-то вообще создавать и делать своими руками. Более того, я вам скажу, что самая лучшая форма расслабления и такой вывод вот этого негатива, который скапливается у, ну, почти у каждого из нас в нашей жизни, потому что мы учимся, работаем, мы живем среди людей, возникают какие-то проблемы, трудности, переживания. И вот это все уходит, как только ты взял в руки кисточку и карандаш. Тут же это все уходит. И ты становишься, ну, прям вот как бы немножечко оздоровившимся человеком.
Сергей Николаевич, я знаю, что у вас в ближайшее время будет день открытых дверей,
да.
И можно будет прийти и попробовать себя тоже в качестве художника.
Абсолютно. Вы знаете, вот давайте я вам сейчас расскажу, что у нас будет. Во-первых, все будет, естественно, бесплатно, все будет открыто. У нас в Академии с 11 часов, 11 числа, легко запомнить, до 5 будет вот такое совершенно грандиозное действие. Все желающие, дети, взрослые, могут выбрать любое совершенно направление, любое. Вот что им ближе. Живопись акварелью? Пожалуйста. Это первый раз. Они, может быть, никогда не брали в руки кисточку и карандаш. Под руководством педагога это построено на таком ведущем педагоге, на пробном уроке, на мастер-классе. И, вы знаете, поразительно, ну, почти у всех все получается. Здорово получается. Люди не верят, что они это сделали сами. Потом, значит, гончарное дело. Это очень интересно тоже.
есть у нас прекрасные педагоги, которые дают возможность, ты можешь сделать собственный горшочек на гончарном круге. Потом есть возможность сделать роспись керамики. Итальянские краски, материалы прекрасные. Это те итальянские краски, которыми еще со средних веков они занимались росписью под глазурной керамикой. Вот из Италии я ее привожу, эту краску. Ей можно свободно расписывать керамику. Дальше у нас есть витраж. Это спекание стекол главным образом, потому что другие виды витража, они немножко сложнее, они требуют определенного навыка. Но фьюзинг – это очень хорошая вещь. У нас есть фьюзинговые печи, и для всех желающих можно это спекание цветного стекла между собой. Можно сделать очень красивые вещи. Потом у нас есть совершенно замечательная анималистика. Сергей Кривцов такой мастер, виртуоз, анималист. Он отлично не только сам лепит животных, но и учит маленьких детей, и студентов, и взрослых. В общем, любой контингент. И у них получается. Будет демонстрация еще очень много чего. Гидроабразивная резка камня – это огромный станок, который режет гранит, режет броню, режет металл, режет все на свете. И с его помощью можно делать масштабные, большие работы по инкрустации из камня. Конечно, будет показ реставрации, темперы иконописи, реставрации графики. Это и восстановление бумаги, и создание образцов новой бумаги по старым рецептам. Но у нас, к счастью, очень хороший тоже педагог, который даже сделал из крапивы, которую набрал во дворе, он сделал прекрасную акварельную бумагу. Помимо всего прочего, то, что касается разных направлений и показа, и участия в этом, будут выставки. Значит, одна выставка посвящена книге XIX века для детей и юношества. Это книги, на которых воспитывались дети того времени. Ну и второе, это выставка одного очень яркого, красивого советского времени художника, традиционного художника, Гремицких такого. Там будут его представлены его масляная живопись, очень красивая. И Климашин, Виктор Климашин, это художник-акварелист, выдающийся художник советского времени, который очень много написал и портретов, и по путешествиям пейзажей. Вот открытие этой выставки будет как раз на Дне открытых дверей. Но более того, я вам скажу еще, ровно через неделю на холле акварели 18 февраля, это 11-го, а то 18 февраля будет проходить тоже День открытых дверей в Гороховском переулке, дом 17. Найти легко.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да не за что.
Сергей Андрияко, акварелист, педагог и народный художник России, был с нами на связи по телефону. Напомню, завтра, 11 февраля, с 11 часов утра в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки пройдет День открытых дверей. А адрес Академии — улица Академика Варги, дом 15. Это юго-запад Москвы, ближайшее метро, юго-западный теплый стан. Академика Варги, дом 15. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в грядущую субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, 22-24 градуса мороза, ночью и утром возможен снег. Днем без осадков, ясно, и температура воздуха существенно не изменится. В воскресенье ночью и утром до 30 градусов, днем переменная облачность и минус 23. В концертном зале имени Каца концерт классической музыки. Ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брас», ведущий концерта Артем Варгавтик, музыку исполнит солисты Новосибирского академического симфонического оркестра. В Самаре в субботу ночью пасмурно и снежно, до 16 мороза. Днем погода существенно не изменится. В воскресенье ночью до 20 градусов, днем минус 11 и снег. В музее «Модерна» выставка «Титаник. 100 лет истории». Здесь фотографии лайнера, большинство из которых сделаны в ходе различных подводных экспедиций, а также другие интересные экспонаты, которые связаны с легендарным лайнером, интерес к которому не ослабевает даже спустя 100 лет после катастрофы. В Москве в субботу ночью минус 5, пасмурный снег, днем переменная облачность, без осадков и минус 3. В воскресенье ночью до 6 мороза, днем пасмурно, снег и минус 8. В Сокольниках на следующей неделе пройдет православный фестиваль «Артес». Начнется он 13 февраля и продлится до 19 числа. Организаторы обещают кулинарные мастер-классы, которые расскажут о традициях масленичной и постной кухни России, а также о традиционных блюдах других православных народов. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Мы говорили сегодня о Пушкине, потому что сегодня, 10 февраля, день его памяти. И продолжим еще этот разговор через час в эфире «Радио Вера». Ну, а сейчас пусть прозвучит потрясающий вальс Георгия Свиридова из сюиты «К пушкинской метели». Музыка, которая, конечно, уже живет своей жизнью, хотя первоначально она была написана Свиридовым для фильма Владимира Басова «Метель» по пушкинской повести.
Светлый вечер. На радио «Вера».